Спасибо вам, Алексеевич, что согласились уделить мне время ответить на вопросы. Первый вопрос такой. Мой родной человек однажды пожаловался, что его беспокоят навязчивые мысли, которые не дают ему покоя, где бы он ни находился. Не сказать, что они греховные, но они именно изматывают человека. Вот как бороться с этими мыслями?
Ох, обратились бы, надо такому человеку обратиться к какому-нибудь бы святому человеку. Он, может быть, увидел бы его душу и сказал бы, на что особенно обратить внимание ему. Вот. Мы же, так сказать, ну, все мы одинаковые и можем только предполагать или говорить, что если мы не будем бороться вообще с греховными мыслями, греховными, которые мы знаем, что это грехи, то, конечно, мы ничего не можем сделать ни с какими навязчивыми мыслями. Надо начинать с малого. Невозможно добиться большего, если мы не сможем победить меньшего. Это же известный закон, который не требует никаких комментариев. Вот. А с чего уже? Я думаю, что, возможно, посоветовал кто-то, опытный человек ему, воздерживаться, следить за своими словами, а не только за мыслями, за своим отношением к другим людям, потому что самые все-таки тяжелые грехи, которые мы совершаем, самые тяжелые, самые ранящие нашу совесть, это те, которые мы совершаем против ближних, против других людей. Вот. Об этом даже пишет апостол Петр позже, что почему потоп даже не за, говорит не за их безбожие перед потопом люди, даже не за то, что они не чтили Бога, а за то, что они против друг друга грешили. Вот за что. Этим самым он подчеркивает, что особенно нужно беречься грехов в отношении нашим к другим людям. Не поступать несправедливо по отношению к ним. Это особенно нужно следить. То есть поступать, постараться все-таки по любви. Вот так. Вот, собственно, примерно так, наверное, можно сказать о том, что делать человеку. Конечно, если он верующий, то все-таки надо понемножечку начать бы учиться молиться. Потому что молитва – это великое дело. Начать учиться. Как? Начиная с самой краткой молитвы. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Хотя бы с этого. И надо как можно чаще. Если человек начнет это, вот, прям займется именно этим, постоянно, насколько это возможно, от всей души произносить эту молитву, которая называется Иисусовой, кстати, вот, то поможет ему Господь. Он может исцелиться. Но для этого нужен труд, как и всегда. Каждое исцеление требует труда. Вот в данном случае одним из них является именно молитва. Молитва. Потому что другие сейчас говорят, исповедуйте, причащайтесь. Это, знаете, это как внешнее. Я могу подойти и сделать отчет о грехах. И к чаше подойти, но причастился. А душу мне дай свою. А душа человека, она только открывается в молитве. Молитве, которая должна быть сопряжена с сознанием своей греховности. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И ты знаешь, когда молишься, за что тебе помиловать. Пусть ты видишь хоть одну верхушку айсберга, но все равно знаешь, ну молись за это хотя бы. Вот на этом пути человек может получить освобождение.
Как Христос относился к рабству, и почему он не призывал бороться с социальной несправедливостью и с рабством?
Христос пришел не с целью земного благоустроения жизни человечества, а пришел для того, чтобы изменить сам корень, благодаря которому не только духовная жизнь человека и нравственная жизнь, но и само даже внешнее, материальное благополучие было обеспечено. Сейчас, вот, например, мы в современной жизни очень хорошо видим, как моральное, точнее нравственное состояние людей влияет на всю экономическую жизнь государства. Ты обрати внимание, смотри, сколько у нас ловит всяких этих мошенников, коррупционеров и так далее. А чем обусловлено? Сколько средств подчас теряется в нашей государственной даже жизни? Из-за чего? Только из-за того, что моральное состояние людей совершенно не соответствует норме человеческой жизни. Так вот, Христос пришел для того, чтобы изменить нравственное состояние людей, изменить человека. А уже тогда все изменится. Кстати, обрати внимание, Римская империя, это как раз во времена Христа, была рабовладельческим государством. Так? И посмотри, когда Константин Великий совершил, ну, скажу так, переворот фактически, когда Римская империя стала христианской, рабство было отменено. Уже вопрос о том, другой вопрос о том, как и прочие средства, но отменено было рабство, осуждено было рабство как таковое. Римская империя перестала быть рабовладельческим государством по существу. Хотя, ну, мы знаем, что на практике что происходило. Христианство осудило. Почему? И почему это произошло даже на государственном уровне? Поскольку само сознание, христианское сознание, оно говорило, что человек – это образ Божий, независимо от своего состояния социального, своего положения социального. И поэтому каждый человек – это действительно ближний, а не дальний. И поэтому, потому еще, что Христос сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот почему Христос не занимался, как мы бы сказали, решением социальных вопросов, не призывал к революциям, к восстаниям и так далее. У него была одна и главнейшая цель, как у опытного полководца – разрушить центр, корень зла. И тогда в таком случае последуют и соответствующие следствия. Вот причина. Но это не значит, что Христос одобрял такую несправедливость. Ну, ничего подобного. Но он прекрасно понимал, естественно, понимал, да, о том, что не революцией и не восстанием можно изменить такой несправедливый строй, а изменением человека. Для этого он пришел, это он проповедовал, и эти идеи, они, когда проникали в сознание людей, то даже многие рабовладельцы переставали быть таковыми, имея, кажется, рабов. Помнишь, апостол Павел писал Филимону, писал, что «прими его как брата возлюбленного». Вот когда же. Вот была норма жизни, объявленная им. Вот для чего он пришел. Это он проповедовал. Это проповедовали и апостолы. Это проповедовали и все последующие истинные христиане.
Если привести конкретный пример. Скажем, у нас в России не было рабовладельческого строя, но у нас было крепостное право. Известны случаи, когда барины, они издевались над своими крестьянами. С христианской точки зрения, как должны были бы поступить эти крестьяне, над которыми издевались? Восстать или смириться со своим положением? Буквально фактически рабским положением.
Да, это вопрос такой вполне реальный, практический и жизненный. Дело вот какого рода. С христианской точки зрения каждый человек имеет полное право наилучшим образом устраивать свою даже внешнюю жизнь, не нарушая при этом заповедей Евангелия. Вот это вот две границы, которые, так сказать, описывают возможности действий человека в тех ситуациях, в которых ты говоришь. И вот теперь крепостные крестьяне, что они могли сделать? Ты, может быть, помнишь из жизни Игнатия Брянчанинова, как он был даже назначен однажды в комиссию по расследованию там одних, ну, безобразий одного помещика. И как, сколько там, 5, по-моему, крестьян, кажется, ходоков ходили. Пытались они, ходили, пытались что-то сделать, и, наконец, без вести даже пропали. Знаем другое. Смотри, были восстания крестьянские, пытались, были, чем они кончились? Еще более масштабным по своей величине, что ли, этих событий, и даже по тем жестокостям, с которым они подавлялись. Дело вот в чем. Сказали святые отцы: без рассуждения нет добродетели. Более того, Исаак Сирин даже сказал, что высшее из добродетелей, высшее, это представь себе, это рассудительность, рассуждение. Так вот, и в данном случае, когда ты говоришь, как бы нужно было поступить крестьянам. Вот, были попытки поступить каким путем? Революционным. Чем кончались? Еще большим злом и несчастьями для множества людей. Для тех, которые восставали. Поэтому в данном случае, когда мы говорим, как бы нужно было поступить, поступить можно было в данном случае, видимо, только тем. Каждый, исходя из той ситуации, в которой он находится, должен оценивать, что он может сделать. Ты знаешь, некоторые крестьяне бежали. Беглецы были. Ловили, казнили. Вот до чего дело доходило. Вот поэтому сказать, что можешь ты сделать, когда тебя руки, ноги свяжут, так, и ты ничего не можешь, ничего уже не можешь сделать, что ты, как ты должен поступить по-христиански. Совершенно ясно, какие. Господи, уже да будет воля Твоя. Так и здесь, когда внешние обстоятельства уже неумолимы, то есть они являются как бы как вот этими путами на ногах, или как цепями какими, приходилось только одно применять христианское средство. Господи, помилуй, действительно, и спаси. Вот. А уже в плане уже общегосударственном, например, это могли решать только те силы, в которых находилась власть. Поэтому задача была какая? Христианизировать. Христианизировать кого? И помещиков, и аристократов, и царей, и крестьян. Потому что только христианизация жизни могла менять положение. Посмотри, были какие были помещики. Он Хомякова возьми. До освобождения крестьян он их уже освободил всех. Да и мало ли было таких, которые делали. Вот где решение. А уже потом стали нам предлагать решения, которые пришли с Запада. Пришли какие? Кровавые. Чем они кончались? В конце концов мы видим, что приносили революции на Западе. Посмотри, что там во Франции творилось, что у нас революция принесла в 1917 году. А во Франции, я говорю, вот так, 1789-93 годы. Сколько ужасов были, боролись за свободу, равенство, братство. Это лозунг уже был, свобода, равенство, братство. И тут же уже приготовили гильотину. Тысячи и тысячи людей. Да, уничтожались самым зверским образом, вплоть до того, что детей, было 5000 детей даже казнено. Но уж в революцию 1917 года и последующее время, уж я думаю, каждый знает, это уже были не зверские даже было, это уже было сатанинское буквально действо. Представь себе, в деревне приходят, так, где дом лучше? А, вот этот дом хорош. Сколько у тебя коровок? Сколько лошадей? Кулак. Просто арестовывается. Всех лучших крестьян арестовывали. И куда? Мне рассказывала одна из тех, которые побывала там. Привозили в казахстанские степи. Это в жару 40 градусов там так. Из поезда их всех вышвыривали, что называется, без воды и без пищи. Как хотите. И гибли люди. Вот что такое революционный путь. Путь восстания. Путь применения силы. Он приводил, эта история об этом прекрасно показывает, каким последствиям он приводил. Так вот, еще раз повторяю, и у нас крепостное право отменили же в конечном счете, благодаря вот их христианизации общества. Ты знаешь, например, как наш любимый епископ Игнатий Брянчанинов, как он выступал за освобождение крестьян. Остались же его письма, все, за великое божественное дело. Вот каким путем можно было преобразовывать общество и те несправедливости, которые творились в нашей жизни. Вот так.
Алексеевич, кто входит в таинственное тело Христово? Только христиане православные или же все те люди, которые живут по совести?
По нашему, по крайней мере, вероучению, по мысли, дерзну сказать, всех святых отцов, никто не спасется, который вне церкви, вне тела Христова. Речь идет только о другом. Кто и как входит в церковь, в это таинственное тело. Самый простой, безболезненный и наиболее эффективный способ – это, конечно, когда человек может принять веру христианскую, веру, может принять крещение, может, то есть, войти в церковь, может принимать ее таинство. Это самый такой надежный, прекрасный. Но есть множество людей, которые никогда не слышали о Христе и не услышат. Так у нас нет такого учения, что, следовательно, они все погибнут, хотя такие находятся сколько угодно. Есть такие, причем не кто-нибудь, а вон читаю послание восточных патриархов, все дети, которые не крещены, они, следовательно, погибнут. Что Христос говорит, таковых есть Царство Небесное. Каких? Ну, помнишь, когда приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся? Так? И Христос о них сказал, таковых есть Царство Небесное. Это дети что, крещенные были? Нет, конечно. Если сами не станете, как дети, не войдете в Царство Небесное, куда же еще больше? Ну, восточные патриархи, типа современного Варфоломея, наверное, да, учившиеся там в западных колледжах в Италии после падения Византии, для них уже все, дети пойдут в муку вечную. Ты представь себе, нет, конечно. Конечно, нет. Более того, даже что мы встречаем, у апостола, да, каждый, делающий правду, приятен ему. И эти вещи совершенно очевидные. Конечно же, сколько праведников было. Возьми весь Ветхий Завет. Все человечество. Да и дальше тоже, до самого второго пришествия. Едва ли можно надеяться, что христиан будет больше, только меньше. И мы не имеем никаких оснований в Священном Писании, в Откровении Божьем считать, что все, кто в своей этой земной жизни не смог уверовать во Христа, хотя бы никогда о нем даже не слышал, все, погиб. Это какая-то магия. Нет этого. Этого и не может быть. Поэтому, значит, праведники, то есть, которые жили по совести, как об этом мы и читаем, которые жили по совести, которые стремились действительно к правде, стремились к истине, к справедливости и относились с любовью к людям, они, конечно же, нет и сомнений никаких, что, конечно, они спасутся. Вот в чем дело. И этим вовсе не подрывается христианская вера о том, что необходимо веровать и креститься. Да, тебе благо, когда ты веруешь и крестится. Благо. Но это совсем не исключает, что другие пусть с большими трудностями с большими переживаниями, с большими, может, даже посмертными страданиями, да, но тоже спасутся, то есть войдут в церковь. Потому что все спасающиеся спасаются только через церковь, только в это таинственное тело Христово. Вот так. К этому есть, к этой точке зрения есть все, как мне кажется, достаточные основания. Поэтому нельзя говорить, что все нехристиане погибли. Ну, ты представь себе, есть какие фанатики, я другим словом не могу назвать. Спасутся только православные. Значит, ты представь себе, сейчас 7 миллиардов, так, из них православных, ну, наберется ли четверть ну, 250 миллионов есть, четверть миллиона, а 7,5 миллиардов человечества. Это Господь, значит, зная все это, заранее, значит, уже Он знал, что они не будут христианами. Знал? Знал, что никогда не будут христианами. И даже не слыхивали. В общем, их сразу сотворил, дал им бытие. Для чего? Для вечной погибели. О, какое любвеобильное учение христианства! Спасется маленькая кучечка. Из этих даже 250 миллионов, много ли православных на самом деле? Он ходит очень часто в церковь, но как не придет, все Христос воскресе поет. Но православнейший человек, что же это такое? Откуда это взяли? Такие жестокие мысли. Конечно, нет. Мы не знаем, кто как спасется. О, да. Но знаем, что каждый, живущий по совести, по правде, спасется. Но и в отношении других мы не знаем. Можем только предполагать. И предполагать именно доброе. Как и сказал наш преподобный Силуан. Силуан Афонский. Мы не знаем, но мы должны молиться за всех, чтобы все спаслись. И мы действительно находим у очень многих отцов эти мысли. Спасение не значит, что без мучений. Будут мучения. И чем больше, и чем несправедливее жил человек, тем больше. Но это еще не значит, что, конечно, уже и навеки вечные погибнут. Даже сама такая мысль, самая простая мысль какая? Для чего наказывается человек? Для исправления. Кончается его наказание, он освобождается даже. А мысль о бесконечных муках, что означает, для чего страдают? Для чего они страдают? Просто страдают. Это что, месть? Просто страдают, потому что они же вечные. Значит, не будет окончания, не будет исправления. Вот Исаак Сирин в своей книге о божественных откровениях, это второй том Исаака Сирина, он прямо пишет: Господь ничего не делает ради возмездия, но смотрит на ту пользу, которую принесут его действия. Одним из таких дел является гиенна. Вот, оказывается, для чего гиенна, то есть страдание-то, как пишет Исаак Сирин. Это уже человек понял, что такое жизнь без Бога, что такое жизнь против Бога. Вот, оказывается, для чего. Гиенна, тогда там он, наконец, начинает видеть, что такое, утверждая себя Богом. Там он увидит. Не Бог будет его мучить. Нет, нет. Его будет мучить эта гордыня, эти страсти, которыми он жил. Там он. Поэтому церковь молится о всем мире. Посмотри, когда вот эти после каких-то сражений, особенно вот раньше, после сражения церковь о всех молится погибших на поле брани. Раз она разбирает, кто там православный, кто мусульманин, кто буддист, у всех молится. И молится как? С верой и убеждением, что эти молитвы конечно же, изменяют состояние усопшего человека. Вот какова христианская вера.
Алексей Ильич, одни святые отцы и сам Христос говорит, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Другие святые отцы, их множество, говорят о спасении всех людей, в том числе апостол Павел говорит об этом. Есть ли в церкви какое-то определенное догматическое учение по этому поводу?
К сожалению, на этот вопрос ответить трудно. Потому что если взять наши учебники догматического богословия, то, к сожалению, они, как правило, утверждают только одно. Именно. Праведники спасутся, грешники пойдут в муку вечную. Правда, не уточняется, что значит грешники. Ну, в отношении еще праведников, и то тоже, конечно, вопрос. Но в отношении грешников, действительно, это вопрос очень немалый. Потому что невера во Христа даже, это же, конечно, грех. А уж о прочих грехах и говорить нечего. Но в то же время у нас, конечно же, есть учение о том, что нет греха непростительного, есть только грех нераскаянный. И таким образом Церковь призывает всех к покаянию. Говоря, что именно таким путем человек может спастись. Но ведь дело в том, что покаяние хорошо, если верующий человек, он действительно может каяться, а не верующий, а представитель другой религии, как здесь быть, к какому покаянию его призывают. Речь, конечно, здесь может идти и можно подразумевать, если он какого-то Бога верит, то перед своим представлением о Боге кается. Если он не верит, то, по крайней мере, должен сожалеть о всем том неправом, что он сделал в своей жизни, в отношении других людей, в отношении своей работы, в отношении своего народа, в отношении законов, государственных законов и так далее. Вот. Но это, видишь, довольно это сложное дело. Но догматически утверждается вот это общее положение. Праведники спасутся, грешники пойдут на вечные муки. О том, что это означает, я только сейчас это говорил. И поэтому мы видим, что у многих святых отцов, зачем отцов даже? Даже у апостола Петра, у апостола Павла очень много высказываний, которые святыми отцами, а не кем-нибудь, прямо толкуются в том смысле, что будет восстановление всего. То, что есть такой греческий термин, который любят все и праведные, и неправедные толкователи. Апокатастасис пантон. Даже в «Деяниях апостола», то апостол Петр напишет, там, правда, переведено, не написано «восстановление», а другим словом заменяет, а на самом деле там стоит «апокатастасис» в «Деяниях святых апостолов». Вот так, когда он у Корнилия сотника находится. Так вот, поэтому, если говорить так по существу, да, вот такого прописанного, то есть до деталей, утверждения или церковного учения, кто спасется, а кто погибнет, нет. Есть только общее положение – грешники и праведники. Но все учение, в данном случае церковное, оказывается, оно имеет вот эту странность некую. Какую же? Что мы видим и у апостолов, и у святых отцов, и, это, кстати, очень важно, вот, вы знаете, что такое актоик, например, воскресные богослужения. В этих воскресных богослужениях мы найдем удивительные вещи. Когда говорится непрестанно, что мир спасется, мир, а не кто-нибудь, все, сколько угодно найдем. Вот в чем дело. Да и посмотри празднование Пасхи, как проходит, чему мы радуемся, что мы кучка спаслись. Это мы кто? Праведники? Наверное, стыдно даже и сказать об этом. Чему мы радуемся? А все прочие миллиарды, ты представь себе, 250 миллионов, допустим, православных, а значит, 7 миллиардов с лишним, они куда пойдут? На вечные муки. Ой, как радостно! Это просто даже душа заходится от такого восторга. А в этом, что ли, мы радуемся? Да и можно ли радоваться? Что-то здесь не то. И вот действительно мы в церкви это и видим. Удивительную вещь. Даже один и тот же подчас святой отец пишет, с одной стороны пишет, прямо говорит, одни спасутся, другие пойдут, пойдут в вечные муки. И тут же он же, вот самое удивительное, в другом месте, совершенно спокойно, нисколько не отрекаясь от всех своих слов, и вдруг пишет о том, что Господь всех любит, и все в конечном счете будет Бог всяческое во всем, как написал апостол Павел. Вот у Феофана Затворника, это особенно в его толкованиях на апостола Павла, это там достаточно много, и целый ряд других отцов. Вот так. Поэтому каково же учение церкви, если сказать вывод? Абсолютно вот такого точного его нет. Есть одна точность, что Бог ни одну слезу человеческую не оставит без своего внимания, что Бог действительно есть любовь, а не судья, который направо и налево распределяет людей. Отсюда напрашивается мысль, что вот те строгие, действительно сильные слова о вечных мучениях, которые были сказаны самим Христом, а не кем-нибудь, да, также и апостолами, и многими святыми, что они носили смысл не абсолютного утверждения, а именно носили другой педагогический смысл. Какой? Чтобы предупредить людей от безобразной жизни. Предупредить, спасти. Что это значит? Даже если муки не вечные, то достаточно привести один пример, чтобы понять, от чего предупреждали. Ну, приходит самый элементарный пример. Кто только не обжигался. Все знают. Это миг. Миг. А посмотрите, говорят, недаром самая страшная казнь, когда сжигали. Так вот, оказывается, не вечные-то муки. Это страшная вещь. И действительно, как любябильная мать, так и Господь предупреждает. Предупреждает. Навеки пойдете. Навсегда будете мучиться. Живите только как следует. То есть многие именно так понимают вот эти слова о вечности мучений грешников. А в конечном счете Бог будет всяческой во всем. Ибо когда Он творил человека, Он знал, как каждый из людей определит свою нравственную жизнь – к добру или ко злу. Изначало Бог знал, кто определит свою жизнь ко злу. Всех знал. И дал бытие для вечных мук? Да? Зная свободную волю человека, уже заранее зная, и он что, и дал бытие, чтобы эти миллиарды и миллиарды пошли на вечные муки? Сразу говорят, это ваш Бог любовь. Я получал письма, я даже не хочу даже повторять, в каких резких формах там говорилось именно об утверждении, да, что пойдут на вечные муки, не на исправительные, нет, ни о каком исправлении уже речь не идет. на вечные, то есть просто месть. Вот такие соображения возникают у очень многих, и вполне понятно, почему Флоренский, когда касался этого вопроса, то он такой очень интересный термин придумал – антиномия гиенны. То есть противоречие, с одной стороны, Бог – любовь, с другой стороны, вечные муки, никакого согласования, абсолютно невозможно. И он назвал антиномия гиенны.
Алексей Ильич, приходилось слышать другие соображения по этому поводу, якобы, что вот дьявол погибнет, и все грешники в аду тоже погибнут. Сравнивают ад с так называемой печью, где души, ну они же могут, души рождаются, и вот души, соответственно, в аду умирают. Есть ли такое учение в церкви? Ведь человек все-таки создан бессмертным. Есть ли у нас основания утверждать, что в аду человек прекращает свое существование?
Такого учения в церкви никогда не было. Встречаются отдельные люди, которым приходит в голову эта мысль, и в частности одним из самых, я бы сказал, таких людей, о которых знает весь мир. Ты можешь себе представить весь мир? Папа Франческо, как его итальянцы называют, Франциск. Папа, он заявил, нет-нет, вечных мук не будет. Будет просто. Грешники просто погибнут и все, исчезнут, отнимется бытие. Такого не было. Образ Божий неистребим, пишут святые отцы. И он погибнуть не может, потому что он образ Божий, а ничто божественное не погибнет. Вот так.
Каким образом адские мучения помогут человеку исцелиться, восстановиться? Например, человек страдал от зависимости в земной жизни. Примерно. Он курил очень много или пил. Вот он попадает в ад, и эта страсть его мучает. Каким образом он может исцелиться? Ведь она его просто мучает, он просто сожалеет о том, что было. Ему больно действительно это переживать. Почему мы можем говорить, что вот эти страдания, они будут исцелительными?
А вот у человека какая-то болезнь, ему больно, он страдает от боли. Как он хотел бы исцелиться? Это, наверное, всем и каждому понятно. Так вот, когда мы, к сожалению, о некоторых грехах мы можем говорить, ой, мучают, мучает совесть, например. Посмотри, иногда так мучает совесть, что люди кончают жизнь самоубийством. Почитайте вот Достоевского «Преступление и наказание». Как он великолепно там показал мучение Раскольникова, этого студента. Вот как мучить. Так. И, оказывается, есть возможность исцеления. Она есть возможность. Как проходит этот процесс исцеления? Об этом мы же не будем говорить. Так же, как даже и медики не знают, как проходит. Но проходит, когда болезнь проходит, исцеляется человек, в конце концов, уже становится здоровым. Так и здесь то же самое. Оказывается, возможность такая есть. Происходит именно исцеление. И вся та боль, которую человек ощущает, вот, от, неважно, какие грехи, потому что каждый грех есть рана. Каждый грех. Есть рана. А раны бывают разные. Так вот, и когда эта рана в конечном счете все-таки исцеляется, то в таком случае человек, что с человеком бывает, это действительно радость, вере и зело. Вот так.
Христос сказал, что на сердце человеку не всходило, что приготовил Бог, любящим его. А апостол Павел говорил, что иная слава Луне, иная слава звездам. А церковь говорит о разном состоянии по смерти. Получается, состояние спасенности, оно тоже будет разным. Могли бы вы как-то этот вопрос прояснить? То есть то, что будет чувствовать Антоний Великий или Богоматерь, будет различаться от того, что будет чувствовать, скажем, Павел Разбойник, который спасся на кресте в последний момент.
Да, конечно, и нет никаких сомнений в этом. И апостол Павел об этом хорошо написал замечательные слова: «Ина слава солнцу, ина луне, звездам, и звезды друг от друга радствуют», как он пишет, «во славе». Конечно, будет разница колоссальная. Одно дело – слава Богоматери, другое дело – слава того разбойника, который был спасен рядом со Христом. Конечно же, об этом пишут святые отцы очень отчетливо и ясно. Ну, достаточно апостола Павла уже, чтобы это понять.
Алексей Ильич, у меня вопрос про жертву Христову. В одной своей книге вы пишете: «Он смертью своей человеческой природы победил духовный корень нашей поврежденной природы, ее смертность». И отсюда следует вопрос: почему требовалась настолько ужасная, позорная смерть Бога-человека?
Мы все прекрасно понимаем, что вот ходили там по лесу или где-то такое, и какая-то от елочки или от сосны, от пихты, вдруг иголочка вонзилась палец. Еще так крепко, ой, как больно. Ну, еще вытащил ее, полезал, плюнул, и, глядишь, и все прошло. Бывают раны большими, бывают еще большими. Бывают раны такие, что просто смертельными ранами. И мы все прекрасно понимаем, что для исцеления от нее требуются и усилия, соответствующие силе и глубине раны. Вот. Человек, оказывается, страдает не только тогда, когда он покалечился, но ему приходится много страдать для того, чтобы исцелиться. Это совершенно, как теперь часто говорят, адекватные вещи. Хотя я не люблю этих словечек. Но что делать? Вот так. Или пропорционально, если хочешь сказать. Или то равносильные. Вот так, равносильные. Приходится переносить страдания. Так и в данном случае, когда речь идет о той смертности, которая поразила человека, первого человека, в результате его отпадение от источника жизни Бога. Кстати, прекратился, и все. Я помню, приводил в лекциях такой пример. Это было, правда, давно еще, в предыдущем, наверное, перевоплощении моем. И помню, приводил такой пример. Купается в Красном море. Ой, как интересно, как хорошо. Тепло и прекрасная погода. Да. Ну, не просто купается, а вот тут хочется посмотреть, что там море, а там действительно много интересных, замечательных. Так вот, и вот человека корабль спускает его, он во всей этой амуниции, одетый, плавает там, сияет, восторгается, и потом вдруг его кричат оттуда с корабля: «Все, возвращайтесь». А ему подавался воздух. А он говорит: «Нет, мне тут так хорошо, я не буду». «Прекращай, ты что? Мы все. Кончается воздух». «Нет». И берет и вообще выбрасывает этот шланг. И задыхается, все, заклёбывается. Вытащили бедняжку. Полужив, полумертв. То ли жив, то ли мертв. Вот примерно такова ситуация произошла с первым грехопадением человека. Оборвал вот тот шланг, который соединял его, человека, с источником жизни Богом. Сказал: «Я сам Бог, отстань от меня. Я сам знаю, как мне жить». Вот что произошло. Вот эта смертность И она, в частности, выразилась в том, что наше тело стало смертным, тленным, страдательным и так далее. Вот отсюда просто логически и напрашивается вывод, и вывод, о котором святые отцы пишут, что вот сила, оказывается, поражения человеческой природы была какой? Сила смерти. И Христу, который воспринял нашу природу, это очень важно, нашу смертную, тленную природу воплощение Он принял без греха. Но только без греха. То есть Он не совершил греха. Он был подобен в этом отношении первому Адаму. Он не соблазнился, а уж не то, что там Адаму искушал только этот змей, а Христос, среди кого находился, как он говорит, развращенный род, жестокий, развращенный род. Он, находясь в этих условиях, не согрешил. У него не было в природе вот этих страстей. Но он был смертный, тленный и подверженный страданиям. И вот поэтому говорят, что смертью от крестную, этой ужасной, жуткой смертью, он как раз совершил подвиг равносильной, той силе, вот, равносильной, вот тому поражению, тому удару по человеческой природе, который произошел в первых людях и передался нам естественно, естественным путем. Вот объяснение какое. А уже степень, почему крестные, ну хорошо, можно придумать, наверное, еще тысячу всяких. А сжечь человека, например. Да. А еще там всякие пытки, Господи, даже говорить не хочется. Это была самая страшная казнь того времени. К ней и приговорили. Но мало этого, мы все говорим только о кресте, а представьте себе, когда его арестовали, что началось. Евангелист просто пишет только, что плевали на него, били его и прочее, всю ночь издевались, и потом повели уже только к Пилату. Что до этого было, что там стража эта военная с ним делала. Придумали даже, истер на венец, вонзили в голову, да еще палками разом били по голове, чтобы они сильнее вонзились. Ведь до какой степени это были истязания, что он когда уже шел с крестом, а обычно так, преступник сам должен был нести орудие казни. Он не смог, он упал. Он обессилел совершенно. Вот какие страдания. И затем крест. Это самая жуткая казнь. Значит, по силе страданий она соответствовала той силе поражения, которое произошло в первом человеке. Смертью смерть разрушил. Вот так в данном случае можем говорить только о логике вещей. Но мы же не можем сказать, а почему так, а не этак? Ну, это не вопросы, это неразумно. Но суть дела именно вот такова.
Алексей Ильич, получается, что и каждый человек в своей жизни должен и по духовному закону страдает за свои грехи? Получается так?
Ты говоришь совершенно верно. Этот закон давным-давно открыт уже был. В индуизме он назван законом кармы. Кармы. Закон причинно-следственных отношений. Но индуизм, действительно, там были очень сильные умы. Знаешь, вот вышла, я помню, когда книга в 50-х годах, ее издали у нас, «Индийская философия» Радхакришнана, то просто поражаешься подчас, когда читаешь, и видишь, доходят они, вот, доходят, а дальше-то что? личного Бога как единого, как Творца, как Личность. Нет, не могут дойти до этого. Результат – карма. Закон причинно-следственный. Что ты сделал, соответственно, тебе будет. Да. Мы же говорим – нет. Карма потому является своего рода полной безысходностью, потому что отрицание личного Бога, который есть любовь. Оказывается, все то, что совершается в нашей жизни, оно не просто совершается по законам. Да, законы, безусловно, они есть, они действуют. Духовные законы как же? Конечно. Но над всеми этими законами, над всеми стоит закон любви. То есть, оказывается, все, что происходит с нами, даже в силу очевидных причин, оказывается, все эти законы работают в каком ключе? Его великолепно выразил, повторю еще раз, слова святого Исаака Сирина. Бог ничего не делает ради возмездия. Он говорит Бог. Он в данном случае не говорит о духовных законах, а говорит Бог ничего не делает ради возмездия, но смотрит на ту пользу, которую она принесет человеку. Так и в данном случае. Все те грехи, которые совершают люди, о, если бы только царствовал это закон кармы. То есть, если бы основным законом была справедливость, о законе кармы именно так, то это было бы ужасно. Я за того даже восклицаю, да мы бы тогда не смогли и мига просуществовать, потому что не можем провести минуты, кажется, без греха. Закон любви. То есть, все, даже сами грехи наши, как говорят, прямо пишут святые отцы, даже сами грехи наши, и они становятся причиной того, чтобы человека привести к покаянию, к осознанию, к пользе. Вот так.
Алексей Ильич, что значит «Христос создал Церковь Духом Святым»? Что это за функция такая Духа Святого?
Ну, вообще, ты задаешь вопросы, зачем это нужно, это все. Вот это называется схоластика. Вот заражены все. Теперь понимаешь, откуда это сказать? А почему то? А чего там Дух Святой? Чего Христос? Вот это, почитай, я тебе очень советую прочитать книжку Эразма Роттердамского. Это просто образованнейший человек своего времени и умница, который называется «Не больше и не меньше, как похвала глупости». Он так высмеивает всех этих схоластов, которые занимаются вот такими вещами. Ну, просто получишь, ну, наслаждение просто получишь, когда будешь читать. Так и здесь. Он приводит, например, пример. Эразм Роттердамский приводит. Вот апостолы знали Евхаристию, что происходит, он пишет, предсуществление. Ну, приложение, конечно, никакого предсуществления они не знали. Приложение святых даров. Они верили в это, знали в это, причащались люди. Но нет, извините. А наши богословы, говорит он, я бы сказал лучше богословы. Нет. И говорит, а в какой точный момент происходит? Когда какие слова сказал? Вот эти сказал два слова. Произошло? Нет. А это слово произошло или нет? Или в какое? Или в следующее? И вот занимается этими вещами. Он так замечательно иронизирует. Но я тебе говорю, получишь большое удовольствие, читая эту книгу. Но она что? Она разумна. Он правильно говорит, похвала глупости. Не о том думаем. Ну, это я к примеру. Ты не подумаешь, что я против тебя что-нибудь имею дело. Нет, 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 ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы все в семинарии вот так и учимся. Мы в семинариях, и в академиях, и в университетах. на богословских факультетах и так далее. Мы все схоласты. Оттуда взяли саму систему. Занимаемся не вопросом о том, как же спастись, как происходит это спасение, что мне нужно. Нет, 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 нет. Нет, нет, это неинтересно. Это неинтересно. А вот здесь, вот скажи, в какой момент проходит? Вот и здесь. Да, церковь создал Христос, конечно. И не только сказал это, он сказал, что церковь, как это уже пишет апостол Павел, есть тело именно Христово. Конечно, это образ такой, который нам... Ну, что такое тело Христово? Это речь идет не о теле же материи какой-то, а что это организм, живой организм. В каждом, в этом организме может живет каждая клеточка. Каждый верующий есть именно эта клеточка. И дай Бог, чтобы она была жива, как они все взаимосвязаны, эти клеточки между собой. Каким законом? Каким законом? По тому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Слышишь? Не потому, в какой момент что произошло. Не потому, как мы Святую Троицу сейчас разберем все по полочкам. Нет, нет. А если будут иметь любовь между собою, вот это да. Как ее приобрести? Что она такое, эта любовь? По каким критериям мы можем судить, что это любовь? А не какая-то ли обычная влюбленность, которая присуща всему животному миру? Да. Что это не какая-то романтика? А что это такое за любовь? Что вы? Это же вопрос первостепенной важности. Они нам, богословам, до того неинтересны. Ой, даже скучны. Даже. Вот. Поэтому, отвечая на этот вопрос, да, Христос сказал, создам церковь мою. Создам. Кто? Значит, Он. И что мы видим? Очень интересно. 40 дней после своего воскресения Христос приходил к ученикам своим, которые были его членами его церкви. Но посмотри, какими они были. Бедные прятались страха ради иудейского. А страх-то был велик. Вспомните, апостол, еще не апостол, а Савл, влачил в кандалах мужчин и женщин даже. Ты посмотри, и в Дамаск пошел для того, чтобы привести оттуда и подвергнуть гонениям, биениям, наказаниям и даже смертью. Слышишь, что происходило? Поэтому и апостолы в страхе сидели. Чего там их не было? И вдруг 50-й день произошло событие, которое совершенно изменило их самосознание, их самоощущение, их переживание, их понимание всего. И эти трусливые, боящиеся, дрожащие, так вдруг выходит Петр и начинает проповедовать. И все они, все потрясены. Я говорю о смелости, а все потрясены на разных языках. Каждый слышит свой язык, ничего понять не могут. Доходило до того, что даже говорили, да они напились вина. А апостол Петр, простите, еще всего только время-то какое, кто ж с утра пьет-то? Ну что вы? То есть, а что произошло? Вот то, что описывается в Деяниях, что как огненные языки вдруг оказались над головой каждого из этих апостолов. И они ощутили силу, которую раньше они не знали, не ведали. И вот поэтому мы говорим, что церковь началась с Пятидесятницы. Почему? Потому что здесь закончено. Было уже тело? Было. Но еще не было одухотворено. И вот это, как помнишь, в творении? Сотворил Бог ведь человека, взял персть земли. Сотворил. Ну и что? А ничего. Есть человек? Нет. Вдунул в него душу. И стал человек живым существом. Вот и здесь произошло. Поэтому мы говорим, что церковь существует с Пятидесятницы. В этом такова причина. В связи с этим хочу сказать, что именно Святая Троица, не три Бога, и не сливаются, и они вовсе не тождественны, а у каждого из лиц Святой Троицы свои, я бы сказал, свои индивидуальные свойства. Христос создает Церковь, Дух Святой оживотворяет ее. Христос принимает крещение, Дух Святой нисходит опять на Его тело. То есть и само Его человечество, оказывается, необходимо было, чтобы сошел тоже Дух Святой. Видите, у каждого своя функция. Нам открыто какие? Только то, что нам необходимо. Только то, что необходимо. Достаточно. Потом узнаем очень скоро. Как человек помрет, так и, наверное, узнает и другие тайны. Пока для нас этого достаточно. Вот по этой причине мы и говорим, что в день Пятидесятницы начала жить, действовать и проповедовать Церковь. Вот так.
Грешно ли стремиться к духовному совершенству, когда человек именно хочет быть святым и стремиться к подвижнической жизни?
Когда мы что-то делаем, строим дом. Вот ты, конечно, не знаешь, что такое строить дом. А вот друг строит дом. То как хотят сделать его? Чтобы это, конечно, как можно лучше. Чтобы было удобнее жить. Чтобы это соответствовало тем запросам жизни, которые необходимы каждому человеку. Так вот, это стремление человека к тому, чтобы этот дом был настоящим, вполне соответствующим, отвечающим всем нуждам человека. Что это такое за стремление? Его можно по-разному называть. Можно называть это естественное стремление человека. Вполне естественное. Так оно и должно быть. Так и мы, когда, например, одеваемся, уже это у женщин особенно это хорошо понимают, да. Как одеваемся. Они не будут одевать какие-нибудь лохмотья или что-то дырявое, или что-то грязное. Конечно, нет. Это что это такое? Это плохо или хорошо? Да нет. Ну, конечно, каждый же должен. Все должно соответствовать тем, если хочешь, даже неписанным нормам самосохранения и сохранение, может быть, и соответствовать нуждам нашей жизни. Вот это можно понимать по-разному. Потому что одеваться можно. Можно тем, чтобы хорошо одеваться, естественно. А можно? А можно стремиться к роскоши. Стремиться к тому, чтобы, я не знаю, чего там только не сделать. Посмотри, вот, 18 век, как дамы одевались. Боже ты мой! Да, чего только там не накручивали, что там не было. Всегда есть грань, которая отделяет друг от друга. Разумное стремление к достижению той нормы жизни, которую я вижу, от неразумного и глупого. Уже стремление не к норме, не то, что мне нужно, а потаканию, как говорят, страстям. То есть увлечение чего? Ну, конечно, ну, богатством, там, какими-то модами. Можно разные эти примеры привести. То есть переходит грань разумности. И это же самое относится и к духовной жизни. Духовная жизнь чем характеризуется? Чем характеризуется? При правильном понимании. Стремлением освободиться от тех страстей, то есть ран, болезней, слышите, страстей, то есть болезней, которые, в общем-то, не дают мне покоя. По разным причинам. Вот что такое духовное совершенство. Исцелиться. А многие понимают духовное совершенство, знаешь как? Получение благодати. Даров благодати. Вот я вот все жду, когда мне дары чудотворения только появятся. Я уж тогда таких чудес натворю, что весь мир будет визжать и плакать. Вот так. Что кто понимает под духовным совершенством, смотря? Все святые что понимали? Освобождение вот этих вот страстей. То есть от болезней. Разве можно осудить человека, когда он больной и хочет лечиться? Скажите. Как это такое? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Так вот, только некоторые видят, благодаря чему? Благодаря проповеди христианства, благодаря Евангелию, видят эти болезни в себе. Да взять только хотя бы одно тщеславие только что делать с людьми. Господи, Боже мой. А это зависть несчастная. Так, ну подумайте, уж можно сейчас перечислять все, что угодно. Это действительно страсти. Слово «страсть» от слова «страдание». Так вот, стремятся исцелиться от этого. Вот же такое духовное совершенство. И оказывается, что если человек идет правильно, исходит из этой идеи, стремится, вот к какой святости он стремится, быть чистым от грязи, быть чистым от этих болезней, от этих прыщей, нарывов. Вот же такое, представьте себе. То вся кожа покрыта чирьями, а потом вдруг становится, очищается, становится чистым. Ну, это же какая красота. Кто же не захочет к этому стремиться? Каждый разумный. Каждый, кто видит, что он в чирьях. А когда человек не видит, то к чему он стремится тогда? Он стремится тогда, что дайте мне соловьиных язычков. Больше я уже ничего есть не могу. Вот это стремление уже не к очищению, не к излечению, а стремление ко всяким дарам, достижениям и так далее, это называется у святых отцов прелестью, то есть заблуждением. То есть прелесть – это самообман. Ты не туда идешь совсем. Как помните, по-моему, 15-летний капитан, кажется, или дети капитана Гранта, вот я сейчас забыл, когда там на корабле подложил под компас, как бы этот негодяй, так, под компас, и стрелки компаса, топор, и все, стрелка сразу повернулась, и поехали вместо Индии, попали к индейцам. Ну, я говорю, почему корабль не туда поплыл? Вот прелесть это и есть. А что является топором, который изменил курс? Вот это наше тщеславие, наслаждение, стремимся к дарам мне, я хочу стать вот тем таким великим, а не к исцелению. Разве утопающий думает о пирах каких-то? Пира ему нужны, пир горой, да? Спасите! Поэтому мы видим, все великие святые чего достигали, что сказал Макарий Великий. Боже, очисти мя грешного, яко никогда же не калиже, сотвори благое пред тобою. Они видели, сколько болезней оказывается в нашей природе. Полно этих страстей. Болезни – это страсти. Все, и телесные, и душевные, и духовные, и чего только нет. Стремление, поэтому стремление вот к совершенству, вот к этому очищению, к этому исцелению – это прекрасно. И блажен тот человек, который, конечно, это понимает и стремится к этому. И беда, и горе тому человеку, который начинает молитвы Иисуса и заниматься. Он уже ждет, когда же у него соединится ум с сердцем. Да, когда он достигнет прозорливости, когда начнет ходить по водам. Вот так. Вот в чем вся суть.
Алексей Ильич, а вы в своей жизни встречали такого человека, кто не то чтобы стремился к этому духовному совершенству, а кто его в какой-то степени достиг?
Ну, скажу, мне повезло. Я встретился, и я знаю причину, почему я встретился с таким человеком. Я знаю причину. И все сейчас думают, когда я говорю «знаю причину», то подумают, что я дюжа хорош. Нет. Как раз Бог посылает это самым больным людям, которые ни к чему не способны. Так, может быть, хоть пример святых людей подвигнет его к нормальной христианской жизни. Вот почему. Ну, это так, я просто объясняю, чтобы не было каких-то недоразумений. Да, я встретился. Благодарю Бога. Благодарен ему, этому человеку. И до гроба буду, надеюсь, благодарен. Да, это редкое явление, но я встретил только одного человека за всю свою, ну, маленькую жизнь, всего 84 года какой-то, конечно, это ничто. Если бы Мафусаилом бы 969 лет, я бы, наверное, встретил, может, еще бы кого-нибудь. Но пока встретил всего только одного, и больше, к сожалению, нет.
Алексей Ильич, если можете, поделитесь, пожалуйста, именем этого человека. Может быть, он сможет стать примером и для всех нас, если это не секрет.
Это не секрет, поскольку я о нем уже говорю нередко. Это игумен Никон Воробьев, который последние годы жизни служил в городе уже Гагарине, хотя начал служить в Гжатске. Переименовали потом, и он похоронен у алтарной как раз стены, и к нему немало приезжает на могилку людей. Остались его письма, удалось найти кое-что. Эти письма действительно показывают и о том, кто он, свидетельствует и прежде всего о его понимании христианства. Он говорил, что, к сожалению, большинство людей сводит христианство к внешней стороне церковной жизни. И никто или мало кто думает о том, что суть-то христианства не в исполнении всего того, что предписано, даже не в том, вот просто исповедь, причащение, уж и выхождение в храм и так далее. Все это нужно, конечно, но это все только средство, к чему, говорит он. Главное это что в христианстве? Борьба с своим ветхим человеком, изменение его в нового человека, то есть борьба с теми страстями, которые присутствуют во всех нас. Для этого надо их увидеть и постараться, насколько это возможно, следовать в борьбе с ними путем святых отцов. Его книги, вот это письма, его письма, это, конечно, замечательное пособие для всех современных христиан.
Кто-то из святых отцов говорил, что человек, который поработил себя греху и соединился с духами злобы, не может войти в Царство Небесное, не может принять Евангелие. Да. Как здесь быть, если церковь говорит, что нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного? А с другой стороны, вот даже если человек узнает истину, но он порабощен грехом, то это же его уничтожит. Как здесь быть?
Мне кажется, что ты не только задала вопрос, но и ответила на него. Да. Очень важно, кстати, очень важно увидеть грехи. Вот на это никто не обращает внимания. Все считают, что мы так уж хорошо видим свои грехи, что уже больше ничего и не нужно. Да ничего подобного. Вот Игнатий Брянчанинов, вот, например, он очень хорошо об этом пишет и прямо говорит, чтобы увидеть только свои грехи, надо начать принять решение и начать жить по заповедям. Тогда только я начну увидеть свои грехи. А так мы видим, ну, можно уподобить айсбергу. Говорят, что только десятая часть над водой. И многие корабли разбивались совершенно. Когда я говорю, ну что там небольшая ледяшечка торчит, подумаешь, мы ее сейчас сметем. А оказывается, 9 десятых под водой. Корабль налетал так смело сейчас и разбивался в дребезги. Так и у нас. Мы видим только самые уж такие грубые, очевидные грехи. А прочие никто даже и не видит. Ну, например, осуждать. Ну, кто же это будет? Какой-то грех осуждать? Ну, что за чепуха? Ну, позавидовать, ну, чего особенно? Ну, и похвастаться, ну, и кто не... Ну, что и говорить даже. Ну, обмануть, так это же в порядке вещей. Ну, то и дело врём. Сочиняем. Передаем, знаете ли, как очень хорошо однажды сказали так, что у человека его самосознание, его информация, которую он передает, подобно тому процессу, который совершает человек, когда кушает. Кушает одно, а выходит другое. Так и мы общаемся очень часто. Вот что происходит. Увидеть свой грех, грехи, а тем более грех. А знаете, о чем я говорю? Грех, говорю, не какой-то отдельный грех, например, обжорство. Да нет. Когда речь идет увидеть свой грех, речь идет о том, что я нахожусь действительно в ненормальном состоянии, весь в чирьях. Так? И поэтому ко мне не прикоснись. Попробуйте задеть мое самолюбие, и тогда узнаете, какой я хороший. И я узнаю, оказывается. Но это пока человек, если человек решился жить по заповедям. Если нет, то что ж меня задели, ну и естественно моя реакция. И я прав, и верно, я ему, все. Я борец за правосудие, за справедливость и так далее. Вот так. Так что в данном случае, что ж здесь говорить об этом? Правильно ты сказала, что нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. А раскаивались даже были люди, которые действительно занимались магией, колдовством. В Деяниях апостолов написано, как в одном месте эти маги собрали свои все книги и сожгли их. Даже вот как, сожгли их. И сложили их цену, и что-то там 50, что ли, тысяч драхм или что-то в этом роде. Это из житий святых мы знаем, что это действительно происходит. Верно. Поэтому пришел Иоанн Креститель, покайтесь. Пришел Христос с горы искушений. Первое слово – покайтесь. Но чтобы покаяться, нужно увидеть. А чтобы увидеть, надо начать жить по заповедям. Вот таков закон.
Алексей Ильич, вы часто в своих видео говорите о том, что нужно попытаться сравнить свою жизнь с Евангелием, с евангельскими заповедями. И тогда человек увидит, в каком состоянии он находится. А что такое евангельские заповеди?
Что такое евангельские заповеди?
Ну да, вот с какими евангельскими заповедями человек должен себя сравнить?
Нет, он сравнивать себя должен свое поведение со всеми. со всеми, вы знаете, вот корабль, когда плывет, неважно, с какой стороны дырка будет, все равно потонет. Где бы пробоина ни была. А чем больше пробоин, тем скорее и потонет человек. Так что здесь совершенно очевидно, о чем идет речь, в каких заповедях. Главное, что можно сказать, на что уже подчеркивают святые отцы, это то, что речь идет не только о делах, которые люди обычно это еще видят, когда речь идет о делах. Ну, словах, ну еще это так, хотя это уже какие там грехи. Слова – это уже не грехи. Но они говорят, что начало всех беззаконий – это мысли, как они говорят, помыслы. Вот где начало всех грехов – помыслы. Вот так. Поэтому и речь идет о чем же? По Евангелию жить, то есть начать следить, не допускать даже мыслей не допускать, которые противоречили бы тому, о чем проповедует Христос. Вот если с этого нужно, я хотел сказать, начинать. Нет, начинать, наверное, с самых больших грехов все-таки, чтобы хотя большие грехи не делать, но и обязательно следить за мыслями. Потому что невозможно будет даже победить и большие грехи, если мы не научимся бороться с мыслями. Какими? Дурными. Вот так.
Алексей Ильич, вот вы сказали, что если человек будет молиться молитвой Иисусовой и будет трудиться, то Господь поможет такому человеку. Получается, что независимо от того, в каких грехах и страстях находится человек, если он будет искренне стремиться к Богу, то такого человека Бог не оставит и его спасет. Правильно я понимаю?
Да, да. И этот пример нам дан с правым разбойником. С правым разбойником пример. Так да будет.